И тоже я хочу сегодня перед обедом всех сердечно поприветствовать в драгоценном имени Господа. И я просто возьму себе эту свободу, чтобы поприветствовать сердечным образом нашу сестру Сару Курада. Она младшая дочь брата Бранхама, и она уже многое что видела и слышала о том, то, что Бог делал. И я Господу за многое благодарен. Через служение брата Бранхама он мне стал, как Павел Тимофею, так же брат Бранхам стал мне прямым благословением. И я могу вспомнить тот день, вообще то время, когда я находился в великой нужде, особенно в 1962 года, после того, как Господь проговорил. И когда я потом полетел, мог полететь брату Бранхаму, и он мне через откровение сказал все, что Господь проговорил ко мне, и что придет, и что нужно еще сделать. Теперь дочь этого мужа Божьего имела переживания и услышала, как было сказано, «Отправься и найди брата Франка». И потом она позвонила ко мне, и в начале июня она приехала, она коротко была в Швейцарии, и сегодня она находится здесь, и завтра улетает назад. И я чувствую то, что мы, по крайней мере, должны ее увидеть, не услышать. Вы знаете то, что на этом месте мы соблюдаем это так, как говорит Библия, чтобы братья исполняли служение, но я бы просто бы сказал, она просто, по крайней мере, должна подойти наперед, а потом возвратиться, чтобы также и последние, которые сидят здесь впереди, могли ее увидеть. Ибо может случиться такое, то что когда все будут поворачиваться, то может произойти вывих. И от этого да сохранит Бог. Да, мы приветствуем тебя во имя Господа Иисуса Христа. Подойди сюда, наперед. И она действительно похожа на брата Бранхама из всех детей. Бог да благословит тебя. Да. Спасибо большое. Бог да благословит тебя. Да, это действительно так. То, что Бог использовал людей от начала времени, и Он использует их до конца. Я в прошлое воскресенье уже был сказал в Цюрихе, были мужи Божьи, великие мужи Божьи, особенно со времени реформации. Никто не мог занять их места. Они все имели свои поручения, свои места, свое развитие со дней реформации, но не было никого посреди них, кто бы проповедовал полное Евангелие. Не было посреди них никого, кто бы апостольское возвещение полностью и совсем поставил бы на светильник. Они все имели свою часть, которую они исполняли. И никто из них, и также Чарльз Прайс, и не Муди, и не Весли, они не брали место из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 14 стих, где написано «Дела, которые я делаю, и вы будете делать, и еще большие дела вы сделаете». Ни один из них, из всех этих великих мужей Божьих, в которых мы не сомневаемся, и в их поручении, и не хотим, и не будем ничего вычеркивать, ни один из них не мог сослаться на это место из Библии и пережить, которое также принадлежит к Слову Божьему. Это мы можем свободно и открыто исповедовать. Как часто, как раз-таки, брат Бранхам это место брал. Я прочитаю это, чтобы вы знали то, что оно написано. Это ведь самое лучшее, когда каждое место из Библии действительно прочитываешь. Посмотрите, это, например, Иоанн 14 глава и 12 стих, а не 12 глава и 14 стих, как я прежде говорил. Иоанн 14 глава, 12 стих. «Истина, истина, я говорю вам, Братья и сестры, когда говорится только один раз истину, тогда пришло время, чтобы мы слушали. А когда дважды раз говорится, тогда пришло время, чтобы мы очень хорошо слушали. Истина, истина. Я говорю вам, кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю. Да, и еще больше, чем эти сотворит. И оно в действительности так происходило. Ведь были мертвые воскрешены, и тоже тот мальчик в Финляндии. И брат Бранхам видел вещи уже заранее в видении. И через это он имел абсолют от Бога. И он говорил, напишите в своей Библии, это произойдет. Я это видел. Мальчик, примерно 11-летний, там на дороге был сбит машиной и умер. И он свидетельствовал об этих всех подробностях через всю Канаду и через всю Америку в собраниях. И потом, когда он находился в Финляндии, он сказал брату Моору и брату Линцию, «Я чувствую то, что что-то произойдет необыкновенное». И вот, оно произошло на месте. И он сказал, «Открой свою Библию и прочитай». Является ли это этой сценой, которую я видел в видении и описывал? И это ему всегда давало уверенность. И также мы можем взять второе место, на которое он также ссылался напрямую, как это никто другой не делал. Иоанн 5 глава, 19 и 20 стих. Иоанна 5 глава, 19 и 20 стих. Поэтому Иисус высказывался к ним так. «Истинно, истинно, я говорю вам, Сын ничего не может делать Сам от Себя, а только то, что Он видит делающим Отца, видит делающим, ибо что Тот делает, то делает таким же образом и Сын, ибо Отец любит Сына и дает Ему видеть все, дает Ему видеть все, что Он делает Сам. То же самое происходило в нашем поколении. Был провидец, муж, посланный Богом. Он видел то, что Бог будет делать. Видение. И он это изрекал. И посреди всех этих десяток тысяч раз не было ни одной ошибки. Ни одной ошибки. И кто-то его однажды был спросил, «Разве ты не боишься такое изрекать?» И ответ был таким простейшим. «Как же я должен бояться изрекать то, что Бог мне показывает?» То, что Бог показывает и говорит, оно должно соответствовать. Это есть истина. Это было, есть и останется истиной. Очень важно. Он был связан с этим служением и исполнял его верно. И также третье место, которое нам всем знакомо, также, которое никто не смел брать на себя, Евреям 13 глава, 8 стих, нам всем очень знакомое место. Послание к Евреям, 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера и сегодня и в вечности тот же». И потом приходило за этим такое предложение. «Если же Он сегодня тот же самый, тогда Он делает сегодня то же самое, то, что Он делал тогда». И это мы ведь, я ведь сам это видел и пережил, как слепорожденные люди в один момент становились зрячими. Я переживал, как люди были пожраты раком, в один момент были исцелены. Я ведь деяния апостолов вживую видел моими глазами и пережил. Я могу засвидетельствовать, как очевидец и как свидетель, то, что Иисус Христос в нашем времени тот же самый, как Он был тогда, потому что Он делал то же самое. И это было тоже подтверждение слова, которое было возвещено. Итак, мы благодарны, то, что Бог посетил нас милостивым образом, то, что Он нам открыл нам обетование для этого времени, по милости, показал нам, ибо это тоже можно ясно изречь. Ведь этого недостаточно, то, что Бог нам сам себя открыл, и то, что мы Его распознаем в Иисусе Христе, за это мы благодарны. Но откровение Иисуса Христа, ведь есть только начало, а потом приходит откровение Слова, откровение Его воли, Его имени и всего Его спасительного совета. Бог имеет народ на земле, который несет Его имя, который несет Его слово, который несет Его сущность. Бог имеет народ на земле, множество, искупленное кровью, которое принадлежит Ему, потому что оно является Его собственностью. Мы верим на этом месте в то, что все, что Бог дал и обетовал, оно должно достаться общине. Поучение о божестве, поучение об истинном библейском крещении, все поучение. И еще плюс к этому обетование, которое Бог для этого времени дал. Мы хотим возвещать полное Евангелие, полное спасение. И таким образом хотим послужить народу Божьему и хотим вместе пережить приготовление перед Господом. Пусть Бог нас благословит и с нами по милости пребудет. Я хочу сделать 2-3 замечания, то, что касается этих двух песней, но прежде чем я это скажу, то я подумал о том предложении или о трех предложениях, которые брат Пейзаль прочитал в прошлую среду в собрании в Гайзлинге. Я их был себе записал. Они гласят так. Это мудрые, которые через заблуждение путешествуют к истине. А те, которые пребывают в заблуждении, это есть дураки. Мы все, ведь в большем или в меньшем, были жить вызваны из заблуждения. Никто из нас не может сказать то, что он через обыкновенное рождение уже был рожден в истину. Через обыкновенное рождение мы ведь все были рождены во грехе, были рождены в этот мир. Но через новое рождение мы рождаемся из истины в истину, перемещаемся в нее. И таким образом во всю божественную истину. Иисус сказал, «Я был рожден для того и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине». Он был истиной, Он есть истина, и Он свидетельствовал об истине. То же самое и касается нас. Я хочу, чтобы мы внедрили это в себя, еще раз прочитать это мудрое изречение. Это есть мудрые, которые через заблуждение путешествуют к истине, а те, которые пребывают в заблуждении, это дураки. Бог да поможет нам, чтобы мы распознали истину, и чтобы через истину стали свободными, и чтобы всемогущему Богу могли служить свободно и от сердца. Я не знаю, осознает ли брат Рус то, что он прочитал тот же самый псалм в мае в 1979 году, прежде чем сатана нанес удар, чтобы здесь все разрушить. Здесь он его прочитал на этом же самом месте. Май 1979 год. Я себе это слева в моей в Библии отметил. «Пусть жить будет Богу благоугодно сейчас даровать оборот, чтобы можно было выстроить, укрепить и основать, и чтобы нас действительно переместить в то состояние, чтобы мы имели общение с Богом и с друг другом, чтобы мы могли это иметь по милости». Мы продолжим с той же самой темой, со вчерашнего вечера. И я хочу только коротко сослаться на эти обе песни. «Вставай, ибо ночь придет». Ночь прорывается, это мы все знаем. Но так жить и славное утро, так жить прорвется. Для одних это будет славное утро, а для других это будет ужасающая ночь. И о утре говорится здесь, в этой песне. «Когда наступит вечное утро, и времени больше не будет». Многие думают, то, что времени сейчас уже нету. Благодарность Богу, то, что еще есть милостивое время. И потом здесь написано, «Когда погода Бога пылает в великом пожаре мира, то давайте ведь серьезностью подумаем о важности того дня. Как часто мы уже здесь говорили, кто хочет служить Господу, тот должен делать это сейчас. Тот должен начинать сегодня, не завтра. Завтра может быть все поздно. Сегодня, когда вы слышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец. Как мы уже прежде сказали, через земное рождение мы были ведь рождены в неправильное, но через новое рождение мы были рождены в правильное по милости. И имеем доступ и связь к истине. Вставайте, ибо ночь придет. Вставайте с молодым днем. Действуйте с раннего утра, прежде чем будет все поздно. А потом вставайте, ибо ночь придет. Посвятите самую лучшую силу Господу Иисусу Христу. Действуйте со всей серьезностью, вы набожные. Прикладите к этому все другое. Поднимайтесь, ибо придет ночь, где нельзя больше ничего больше сделать. И потом опять. Поднимайтесь, ибо ночь придет. Поднимайтесь, когда уходит солнце. Поднимайтесь, когда наступает вечер. Когда проходит день. Поднимайтесь, вплоть до последней тяги. Прилагайте все усердие. Поднимайтесь, ибо ночь придет, где больше ничего нельзя будет сделать. Давайте прочитаем из Слова Божьего, из пророка Исаии, с 21 главы. У пророка Исаии, 21 глава, стих 11 и 12. «От Зеира кричат мне, сторож, который час ночи? Сторож, который час ночи. Сторож отвечает, наступает утро, но еще ночь. Если хотите знать больше, то придите в другой раз опять и спросите». Так гласит Божий ответ. Утро придет, и так же ночь. Если вы хотите знать больше, если вам это еще недостаточно, если вы хотите знать больше, то придите в другой раз опять и спросите. Не тогда уже, ибо тогда было только обетование. Придите, когда обетование будет на подходе исполнения. Тогда проинформируйтесь во время исполнения того, то, что Бог в Своем Слове обетовал. И мы это из Писания сегодня ясным образом увидим. На какой день, на какую ночь, на какое утро пророки ссылались? Из Иеремии, 31 главы, я хочу прочитать. Иеремия, 31 глава, 6 стих. «Ибо придет день, когда стражи в горах Эфрема будут призывать, вставайте, взойдем на Сион, Господу Богу нашему. Ибо придет день». Придет день. Какой день? Придет день, когда стражи в горах Эфрема будут призывать. Вставайте, взойдем в Иерусалим Господу, Богу нашему. Как мы вчера вечером уже читали, Бог поставил на стенах сионских стражей, стражей в своей общине, которые имеют открытые глаза и которые распознают время и час, в котором мы сейчас живем. Стражи, которые дают последнее предупреждение и увещевание, прежде чем наступит полная ночь, с одной стороны, а потом, конечно же, вечное утро, с другой стороны. Я хочу прочитать из Еремии 13 главы. Еремия 13 глава. С 15 стиха. Здесь написано таким образом: «Слушайте и замечайте, не будьте высокомерны, ибо это Господь, который говорил, воздайте славу Господу Богу вашему, прежде чем настанет ночь, и прежде чем ноги ваши споткнутся на горах во тьме, и вы тогда будете ожидать света. Но Он сделает его глубочайшей тьмою и превратит его во мрак облачный». И теперь идет ответ на это. «А если вы не послушаетесь, то я буду от печали плакать в сокрытом о вашем высокомерии». Кто слушает голос Господень? Смиренные в стране, высокомерные, они думают то, что они все знают, и они ничего не распознают и не знают. Здесь написано: «А если вы не послушаетесь, то я буду от печали плакать в сокрытом о вашем высокомерии, и око мое будет непрерывно изливаться в слезах, потому что стадо Господне будет уведено в плен». Там, где Господь, там есть Евангелие Иисуса Христа. И то же самое послание, как Он его подтвердил в Луки 4 главе. «Дух Господа Бога пребывает на мне, чтобы возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, и провозгласить год милости Господа». Это было его возвещение. И я могу вам прочитать из послания к евреям 2 главы то, что так оно написано в Библии, то, что это возвещение не только взяло свое начало с Иоанна Крестителя, он был приготовителем пути, возвещение взяло свое начало через Иисуса Христа. Евреям 2 глава, 3 и 4 стих. «То как мы сможем избежать его, если оставим без внимания такое великое спасение? Оно взяло свое начало с возвещения Господа и было затем надежно подтверждено нам, слышавшими свидетелями. Причем и Бог еще дал о нем свидетельство посредством знамений и чудес, посредством многоразличных сильных дел и раздаяний Святого Духа по своему усмотрению». Начало было сделано самим нашим Господом. Ибо написано, Он начал с обеими вещами делать и учить. Обе вещи – учить и делать. Не только учить, но также и делать. Пусть будет Господу благоугодно, чтобы нас сделать как общину живым организмом, чтобы были пронизаны духом и были старежены силою свыше, где не только будет действовать механика по милости, но чтобы также Божья динамика могла прийти к этому, и чтобы Господь мог себя подтвердить как живой, как тот же самый во веки вечные. Я хочу прочитать из пророка Еремии 51 главы. И так как там много мест, то я не хочу сильно долго задерживаться на них. Еремия, 51 глава, 12 стих. Еремия, 51 глава, 12 стих. «Поднимайте знамя против стен Вавилона. Усильте охрану. Поставьте сторожевые посты. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Усильте охрану. Поставьте сторожевые посты. Посадите команды в засаду. Ибо как Господь наметил себе, так Он и исполнит то, чем Он грозил жителям Вавилона. О, город, ты, который живешь у великих вод, богатый сокровищами, пришел конец твой, и мера полна для отсечения. Господь воинств поклялся себе самому, хоть я и наполнил тебя людьми, как саранчой, и все же поднимут крик победы над тобой. О каком месте Писания в Новом Завете вы сейчас подумали? Кто может мне сказать? Мы ведь между собой. О каком месте вы сейчас подумали в Новом Завете при чтении пророческого слова? Вы можете еще раз об этом подумать. Поднимайте знамя против стен Вавилона. Усильте охрану. Поставьте сторожевые посты. И так далее, и так далее. И потом здесь говорится: «О, город, ты, который живешь у великих вод, богатый сокровищами». Откровение, 17 глава. «Украшена богатством, золотом и драгоценными камнями, и одета в багряную одежду, и имеет свое седалище у многих вод, и воды обозначают народы, языки и племена. Конец твой пришел на тебя». Самое главное в этой взаимосвязи, ведь для нас сегодня, является это изречение. Усильте охрану, поставьте сторожевые посты. О, чтобы Господь по всей земле мог поставить охранников на стене Сиона посреди своего народа, которые издают предупреждения, которые сами имеют откровения и знают, в каком времени мы живем. И о чем сейчас идет речь? Для нас самое знакомое слово о страже, наверное, оно написано в Иезекииле 3 главе, 17 стихе. Иезекииль 3 глава, 17 стих. Здесь мы прочитаем, может быть, 16 стих тоже, и 17. «Когда же эти 7 дней прошли, то и зашло ко мне так слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израиля. Когда ты услышишь слово из уст моих, то ты должен предупреждать их во имя мое». Сначала слово Господне должно изойти, а потом можно его передавать дальше. Кто имеет свежее с престола Божьего открытое слово для этого времени? Где Бог мог открыть свою волю? Где Он свое слово в эти дни мощными знамениями и чудесами подтвердил? Мы Господу благодарны, то, что мы это пережили и видели. И я сейчас возвращусь ко слову из Иоанна, 14 главы, 12 стих. «Со всем смирением этот муж Божий в вере смог воспользоваться и тоже второй частью стиха. И еще большее будете делать, чем я делал». И тогда он внезапно сказал: «В служении нашего Господа в принципе происходили все чудеса. Мертвые были воскрешены, слепые прозревали, хромые ходили, немые говорили, все происходило». А что же не происходило? Чудеса творения. Чудеса творения. То, что можно было бы увидеть и пережить, то, что Бог не только исцелял глаза, которые находились там, а потом могли видеть, и ноги, которые не могли ходить, а потом могли ходить, но были чудеса творения. И я особенным образом вспоминаю о том случае с той женщиной в молитвенном ряду, которая стояла с платочком и держала так перед собой. И муж Божий сказал: «Сестра, не плачь, верь только». И сестра плакала дальше. И он снова говорит, «Не плачь, доверяй Господу, верь только». И в то время она убрала платочек в сторону, и вот у этой женщины не было носа. Рак сожрал был нос, и она стыдилась. И поэтому она таким образом стояла. Она не только плакала, она стыдилась, чтобы прийти наперед. И я с удовольствием признаюсь в этом, и возлюбленные братья, вы точно так же, все в этом искренне. Мы бы все в тот момент сдались бы в духе. А этот муж Божий стоит так, как он стоял, потому что Бог его туда поставил. Ведь это же было Божье поручение. Бог перенял ответственность за него. И он говорит так спокойно, «Все вещи возможны тому, кто верит». И так, как ты можешь верить, тогда ты увидишь славу Божью. И он спросил ее, «Веришь ли ты, сестра?» И она сказала, «Да, я верю». Муж Божий молился, и фотографии появились на Herald of Hope. Были сделаны Мацием Бозе в Чикаго в 1958 году. И там была фотография этой женщины. И ровно через 3 недели у нее вырос полностью новый нос, как и был прежний. Наш Бог может все. Если вы не можете верить этому, тогда я не знаю, верующие ли мы. Подумайте ведь о Святом Писании. Там был спор посреди народа израильского, какие колены Бог призвал для того, чтобы исполнять служение, и все 12 должны были принести свои жезлы перед лицом Божьим и положить их в ковчег завета. И вот, за ночь мертвый жезл расцвел и принес плоды, а все другие жезлы оставались такими, какими они были прежде. Наш Бог может сделать все. Он может Аврааму пробудить детей из камней. Он может дать течь воде из скалы. Будем ли мы при этом качать нашими головами или нет, Бог никого не будет об этом спрашивать. Он делает то, что Он хочет сделать. Да святится имя Его. И вся земля полна Его славы. Наш Бог является славным Богом, великим Богом. Ему мы можем действительно доверять, ибо Он все сделает хорошо. Я хочу еще подойти к Новому Завету, коротко, чтобы нам показать. Здесь говорится то, что Бог поставил стражей. Стражей предназначил, чтобы народу Божьему послужить и чтобы бодрствовать над ним. И мы ведь читали, чтобы охрана была усилена. Почему? Потому что опасность стала намного больше. Ведь хитрость и обман врагов стало страшнее. Усильте охрану, соберитесь вместе. И Господь будет с нами. В Новом Завете Господь поставил служение в общину для построения тела Иисуса Христа. В 1 Коринфянам, в 12 главе, 28 стих по 30. «И иных Бог поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, затем дал чудодейственные силы, затем дары исцелений, оказаний помощи, управления делами, различные виды говорений на языках». Может быть, до этого места. Это драгоценное, славное Слово Божие. Бог ведь поставил в общине. И покамись община существует на земле, то действует Божий порядок. И если то, что здесь написано и читается, еще не находится в полной мере, тогда мы не успокаиваемся, пока Бог опять не сделает так, как оно было в начале, ибо Он обетовал то, что Он все восстановит и все приведет в правое состояние, прежде чем придет великий и ужасный день Господа. Пророк Исаия, он ведь духом был изрек. Утро придет, и так жить ночь. Если вы хотите слышать больше, то придите снова и спросите. Мы хотим больше слышать. В Евангелии от Иоанна, в 9 главе, написано в 4 стихе, было изречено нашим Господом. Иоанн, 9 глава, 4 стих. «Мы должны делать дела того, кто послал меня, пока еще есть день. Придет ночь, в которую никто не сможет делать. Господь знал, что пророки в Его имени говорили. Он ведь подключился к пророческому слову и возвестил, что написано в книге истины. Все заново Он ссылался на места Ветхого Завета. Мы должны дела делать того, не твои и не мои дела, но Бог хочет через нас исполнять свои дела. Бог хочет через нас свой совет возвестить. Бог хочет с нами свой план привести в исполнение. И как прежде мы говорили, Господь ведь имеет общину на земле, множество искупленное кровью, народ, который принадлежит Ему, как Его собственность, святое священство, царский народ нашего Бога. Мы, по милости Господа, сохранили это положение не по заслуге, но действительно по милости живого Бога. Мы должны делать дела того, который меня послал. Что же написано еще в Евангелии от Иоанна? Кто послан Богом, тот говорит слова Божьи. Так оно написано. Я могу вам это прочитать. Иоанн 3 глава, 34 стих. «Потому что тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи». Аллилуйя! Хвала! Да будет принесена живому Богу. Кого Бог не послал, тот говорит мимо Бога, тот толкует Слово Божье. Но кого Бог послал, тот говорит Божье Слово. В 8 главе, это, наверное, там говорит наш Господь книжникам того времени, то, что они не понимают Его слова, потому что они не от Бога. Иоанн, 8 глава, 47 стих. «Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете их, что вы не от Бога». Книжники, они ведь имели ту же самую Библию, того же самого пророка Исаию, те же самые свитки, но они были слепыми вождями и со всем народом упали в яму. В яму своих собственных познаний они упали. И Господь сказал, «Я пришел в этот мир как свет. Кто последует за мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». Кто действительно последует за Господом, не только за учением или познанием, но кто последует за Господом, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. Что касается истины и слышания Слова Божьего, то ведь апостол Иоанн в 1 Иоанне 4 главе сказал в 6 стихе, он так это обобщил вместе, 1 Иоанна 4 глава, 6 стих. «Но мы от Бога. Кто знает Бога, тот слушает нас. А кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы и распознаем Духа истины и Духа заблуждения». Возлюбленные, мужи Божьи, будь это в Ветхом Завете или в Новом Завете, они были убеждены так в этом деле, так как и Божье Слово является убежденным. Они знали то, что это не были их не мысли, но то, что Святой Дух их побуждал и говорил через них. И поэтому слова, которые они принесли нам, это есть Божьи слова, слова истины, которые мы от сердца принимаем и верим им. Но Он говорит здесь, «Но мы от Бога, а кто от Бога, тот слушает нас». Возлюбленные, мы хотим это ясным образом изречь. Истинные дети Божьи они не могут преследовать истинных детей Божьих. Они не могут им что-то причинить злое, потому что они являются членами того же самого тела. То, что случается с одним, то приносит боль всем. Ведь каждый чувствует с каждым. Мы связаны в союзе любви, ибо это есть совершенство. Тело Господня ведь действительно является живым организмом Иисуса Христа здесь на земле, местом откровения живого Бога. Там, где Он говорит и действует, и открывает Свою волю, и возвещает Свое Слово, и тоже через подтверждение силы, как в начале, Он хочет также это сделать в конце. Бог поставил в общине апостолов, пророков, пастырей, учителей, евангелистов. Так оно написано в послании к Ефесянам, 4 главе, 11 стих. И снова это предупреждение. Если мы ставим заявку, то что мы являемся общиной живого Бога, тогда ведь мы не можем опускать барьеры. Тогда ведь образец из первой общины должен находиться перед нашими глазами. Бог имеет масштаб, образец общины. Образцовая община вначале была снаряжена силою Святого Духа, где Бог себя мог прославить и подтвердить. Это есть образцовая община. И если жить Господь, как Он обетовал, тот же самый и делает то же самое, и согласно Деяния апостолов 3 главы, 19 стих по 21 стих, где написано то, что ободрение должно прийти перед возвращением Иисуса Христа, тогда ведь это должно произойти. Тогда ведь мы недовольны тем, если Бог только это не произведет. Пусть Он произведет в нас согласно Своего Слова и подтвердит это. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 стиха. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши, и чтобы пришли времена освежения или же ободрения от лица Господа. И Он мог послать предназначенного для вас помазанника Иисуса». Да, когда Он может его послать? Когда Он времена освежения и восстановления пошлет и исполнит, что и должно исполниться, прежде чем жених сможет возвратиться, чтобы свою невесту забрать домой. И ведь написано то, что его невеста приготовилась, и ей было дано одеться в белую льняную одежду, которая есть праведность святых. Не сама праведность, но святая праведность Божья. Стали оправданы через веру в Иисуса Христа. В совершенное искупительное дело. Как мы благодарны Господу Богу за полное и славное Евангелие и спасение. В 21 стихе написано о нашем Господе Иисусе, Его, правда, небо должно было принять до времен восстановления всего того, что Бог возвестил через уста святых пророков Своих с древних времен. Его должны были небеса принять. Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. Тот же самый Иисус, который от вас был вознесен в небеса, возвратится таким же самым образом, как вы видели Его вознесенным в небеса. Но прежде чем Он сможет возвратиться, то Бог через уста Своих святых пророков от самого начала говорил, то, что придет время освежения, время восстановления всего того, что выглядит не так, как оно было в самом начале. Иисус ведь есть Альфа и Омега, первый и последний. Люди изменяются, обстоятельства меняются, мы все переменчивы. Но Бог безошибочный, вечный Бог, и святой Бог не лжет. Он есть истина. Он говорит истину. И мы верим Его Слову, мы принимаем Его и видим потом в подтверждении или жить в исполнении, подтвержденным перед нашими глазами. Мы верим 100% в то, что Бог бодрствует над всеми обетованиями, которые Он дал для этого времени. Он бодрствует над этим. Там есть прекрасное слово у пророка Иеремии. В первой главе, у пророка Иеремии, первая глава, там написано в 11 стихе. Иеремия, первая глава, 11 стих. «Далее и зашло ко мне слово Господа следующим образом». Что ты видишь, Иеремия? Замечаете вы то, что пророки были провидцами? Они не были фантазерами, которые закрывали свои глаза, а потом фантазировали и передавали это дальше. Они имели открытые глаза. Пророк не закрывает глаза. Вы должны их закрывать. Я тоже, если я хочу увидеть видение. Пророк не закрывает свои глаза. Пророк является провидцем. Каждый раз, когда этот муж Божий, я не хочу так часто упоминать его имя, чтобы не произвести преткновение у кого-то, но я сидел напротив него, когда он через откровение говорил, и правый глаз немножко закрывался, и можно было увидеть в тот момент выражение его глаз, то, что Бог действует. И он говорил через Духа то, что он видел. Иеремия и все пророки видели. Если вы правильным образом читаете Библию, тогда вы найдете то место, то, что пророки прежде были названы провидцами. И потом говорилось, провидец, выйди, и пророчество где-то в другом месте, но только не у нас. Прочитайте пророка Осию и вообще в Ветхом Завете. Пророки, они были провидцами. Они видели через откровение то, что Бог им показывал. И Иисус был тоже провидцем. Он должен был быть пророком, ибо Моисей сказал, то, что пророка, как меня, Бог пробудит вам из ваших братьев. И каждая душа, которая не будет слушать этого пророка, она будет истреблена из народа. Он видел. Он мог сказать ученикам, идите в город, там вы встретите одного человека, который несет кувшин с водой, и скажите ему, учитель хочет тебе сказать то, что в твоем доме мы будем иметь Пасху. Он мог сказать Петру, иди и забрось свою удочку, ибо первую рыбу, которую ты споймаешь, открой ее пасть и вынь монетку и заплати налоги за себя и за меня. Он был провидцем. И что же книжники из этого сделали? Они сказали, о, это какое-то непрозрачное дело. Это Вельзевул. И что же наш Господь сказал? Каждый грех, который человек делает, простится. Но грех против Духа Святого не простится человеку. Там, где Дух Божий сверхъестественным образом находится в действии, тогда мы должны стоять по стойке смирно перед всемогущим Богом. И если возможно, то еще снять нашу обувь. И должны распознать то, что Господь говорит. Я говорю сейчас в духовном образе. Чтобы действительно мы склонились перед Богом и знали то, что мы находимся в присутствии Божьем на святой земле. Я прочитаю дальше из Иеремии 1 главы с 11 стиха. «Далее и зашло ко мне слово Господа следующим образом. Что ты видишь, Иеремия?» Я отвечал. «Я вижу ветвь бодрствующего дерева». Тогда Господь сказал мне, «Ты правильно видел. Да, я бодрствую над Словом Моим, чтобы привести его в исполнение». Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы его исполнить. Но Он также поставил в общении пастырей, которые должны бодрствовать. Бог бодрствует над всеми, а потом Он еще устанавливает служения, которые должны исполнять определенные поручения в общине живого Бога. Позвольте мне это прочитать из трех мест Библии. Евреям, 13 глава, 16 и 17 стих. Послание к Евреям, 13 глава, 16 и 17 стих. «Благотворить и общаться не забывайте, ибо это такие жертвы, которым благоволит Бог». И теперь идет. «Слушайтесь руководителей ваших и повинуйтесь им, ибо они бодрствуют над душами вашими, как таковые, которые однажды должны дать отчет. Да делают они это с радостью, а не с воздыханием, потому что это не будет полезно для вас. Возлюбленные, Бог имеет общину, и Бог имеет порядок в общине. Вы это слышали? Бог есть Бог порядка. Он не хочет бардака. В этом времени каждый делает себя самостоятельным. Каждый хочет быть пастырем, каждый хочет быть проповедником, каждый хочет быть всем, что-то делать. Первый вопрос гласит в том, кого Бог поставил, кого Бог послал. Кто созидает, кто разрушает, кто вкладывает в дело, а кто разбрасывает. И Господь был сказал тогда, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот разбрасывает. Да, если жить Господь с нами, и мы с Ним, тогда ведь мы собираем вместе с Ним. Тогда мы созидаем вместе с Ним. Если жить Господь не с нами, тогда мы разбрасываем. Тогда мы разрушаем. Тогда мы разделяем. И как часто я уже это говорил. Можно ведь прийти в набожном одеянии с хитростью и с коварством в сердце и иметь широкую улыбку. Так не пойдет перед Богом. Бог смотрит на сердца. Он видит лукавую наглость и лицемерие во многих, которые думают, они могут идти от дома к дому и других обрабатывать. Ибо, по их мнению, они ведь не знают достаточно. Они должны прийти и сказать им то, что они еще не знают. Возлюбленные, Бог имеет порядок в общине. И кто не чувствует себя влеченным к общине и не является частью общины, тот должен подумать, не пришло ли тогда время, чтобы сказать: «Господь, определи Ты мне то место, которое Ты для меня предназначил в Твоей общине». Что же сказал Давид? «Лучше я хочу быть привратником, но в Доме Божьем. Лучше там». Здесь написано: «Послушайтесь вашим руководителям, пастырям, охранникам, слушайте руководителей ваших и повинуйтесь им». Если бы сегодня мы с кем-то поговорили и, может быть, дали бы совет во имя Господня, что тогда услышишь там, возлюбленные? Время пришло, чтобы действительно иметь настоящий поворот к Богу и чтобы пережить внутреннее изменение и чтобы подчиниться Богу. Обыкновенный человек, он всегда противится духовной части, и он никогда не сможет подчиниться. Но все, которые от Бога, они слушают Божье Слово. Будь это увещевание, обличение, познание, поучение, что бы ни исходило из Слова Божьего. Кто от Бога рожден, тот слушает Божье Слово в любой ситуации. И поэтому мы должны просто и тоже там в нас провести проверку и обдумать о нашем внутреннем настрое и увидеть, как оно выглядит с нами. Послушайтесь вашим руководителям и повинуйтесь им, ибо они бодрствуют над душами вашими, как таковые, которые однажды должны отдать отчет. Пройдите сегодня через все страны, и вы найдете людей, которые смотрят свысока на общину Господню, и они говорят: «Я даже не думаю об этом, чтобы туда прийти». Да, пожалуйста. И что же это? Они ослеплены высокомерием и идут на собственных путях и ходят в самоправедности и не знают того, что написано в Слове Писания. Ты говоришь то, что ты богат и сыт, и не знаешь то, что как раз-таки ты являешься жалким, голым, слепым. Это ведь есть состояние тех, которые думают то, что они могут обойти все и судят всех, но они сами не готовы, чтобы поставить себя под Божий суд и склониться по Слову Божье. Но они хотят господствовать над всеми. Ни один господствует над другим. И так жить не охранники Божьи, и так жить не пастырь какой-то общины. Только один господствует и управляет над нами через свое слово и пастушьим посохом. И это есть главный пастух, наш Господь Иисус Христос. Но Он использует людей, которые возвещают Его Слово, и все, которые принадлежат к Его стаду, они слушают Его голос. И Его голос есть Его Слово. И он говорит, «Мои овцы слушают мой голос». Никакого отделения по отдельности здесь или там, или в одиночку там, но объединены под одной главой Иисуса Христа, который является главой общины, пронизанный Его Святым Духом и Его Словом, как кровью искупленное множество. Слушайтесь руководителей ваших и повинуйтесь им, ибо они бодрствуют над душами вашими, как таковые, которые однажды должны дать отчет. Да делают они это с радостью, а не с воздыханием. Верите ли вы этому или нет? Истинный пастух, который был поставлен Богом, если жить он, должен негодовать или воздыхать над какой-то сестрой или братом, тогда пришло время, чтобы брат или сестра задумались и проверили себя, как выглядят они перед лицом Божьим. Вы это слышали? Вы можете это еще раз услышать на ленте. Я могу это еще раз сказать во имя Господня. Если жить пастух, который поставлен Богом над теми верующими братьями и сестрами, должен печалиться, как здесь написано, вздыхать о них или расстраиваться, потому что он точно видит то, что брат и сестра не находятся в соответствии со словом, но только думают так, и пастух это замечает. Он знает, остаются ли овцы в стаде или нет, отделяются они или нет и так далее. Благо тому, как здесь написано, чтобы пастухи в тот день с радостью могли дать отчет, а не с воздыханием. Бог имеет общину, Бог имеет порядок в общине, Бог имеет поручение для общины, служение с общиной, и она должна быть приведена в ту позицию, где она будет находиться ему в распоряжении. Я хочу прочитать дальше из 1 Петра, 5 главы. 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха, некоторые стихи. 1 Петра, 5 глава. «Старейшин же посреди вас, я увещеваю вас, как старейшина и как свидетель страданий Христа, и как соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите доверенное вам Божье стадо и наблюдайте за ним. Охранники, они должны находиться на стенах Сиона. Они должны бодрствовать, должны усилить охрану, возлюбленные братья. Вы, которые пришли к нам, Господь да благословит вас, чтобы мы все вместе стояли вместе и укрепляли охрану, и вместе могли служить народу Божьему. Враг ведь приложит все силы, чтобы разрушить. Он ведь везде играет на трубе музыку, и люди танцуют, которыми он дирижирует. Но община живого Бога, она является ему шипом в глазу. Он нас хочет убить. Он начал уже это с Авелем. И Захарии, который был убит у жертвенника сожжения, и Иисус сказал, «Вся кровь потребуется от этого поколения, от крови Авеля вплоть до крови Захарии». И что же мы имеем в Новом Завете? То, что кровь мучеников и свидетелей Иисуса была пролита, но истина светит мощно еще сегодня, да будет прославлено имя Господня. И мы сегодня имеем то же самое откровение слова и имени Иисуса, как это тогда было в начале. Мы ведь уже в большей части пережили, что касается восстановления и приведения в порядок. Теперь приходит завершение того, то, что Бог в общине хочет сделать. И второй стих еще раз. «Пасите доверенное вам Божье стадо и наблюдайте за ним не по принуждению, а с радостной готовностью по воле Божьей». Можете ли вы сейчас этому поверить или нет? Я надеюсь, то, что вы это сделаете. Ведь нету никакого мужа Божьего, который имел бы собственной воли. Истинный муж Божий говорит, «Господь, дай мне быть найденным в Твоей воле». И это есть крик нашей души, который возносится к престолу Божьему. Мы ведь слышали в одной проповеди, Богу исполнять служение без того, чтобы находиться в Его воли. Многие хотят помочь Богу. И вообще даже не были призваны. И они стоят только себе на пути и другим. Пусть жить Бог будет иметь свой путь с нами. И если же это произойдет через разные служения в общине, тогда ведь Божья гармония будет восстановлена. Тогда есть совместная работа посреди апостолов, пророков, пастырей, учителей, евангелистов и посреди старейшины, кто бы они ни были. Тогда есть гармония. Тогда один не завидует другому, напротив. Тогда каждый радуется с каждым. Если жить, Бог может использовать мощным образом другого. Не из презренной жадности, но с отдачей. И тоже не как тираны над доверенными вам, но как примеры для стада. Не господствовать с насилием, но дать Богу господствовать, дать Ему управлять, дать управлять Его Слову, Его повелением, и все, что бы Он ни сказал, должно действовать в общине живого Бога. Еще одно славное слово из послания к евреям 13 главы. Послание к евреям, 13 глава, с 20 стиха. Евреям, 13 глава, с 20 стиха. «Бог жит мира, который вывел из мертвых великого пастыря овец нашего Господа Иисуса кровью завета вечного, да вооружит вас всем добрым для исполнения воли Его. И да произведет в нас то, что благоугодно Ему через Иисуса Христа, которому принадлежит слава во веки вечные. Аминь». Так оно написано в Слове Божьем. Через кровь Вечного Завета. Вечный Бог во Христе заключил Вечный Завет со всеми теми, которые станут участниками вечной жизни. И они соблюдают этот завет, который Бог заключил со своей стороны, а Бог исполняет его со своей стороны по отношению к нам. Как прекрасно это здесь совмещено вместе. Бог жит мира, который вывел из мертвых великого пастыря овец. Кто жить этот великий пастырь овец? Наш Господь Иисус Христос, который вывел из мертвых великого пастыря овец нашего Господа Иисуса. Сделал Он это? Конечно же, сделал. Воскрес на третий день и победил смерть, ад и дьявола. Он мог сказать: «Я живу и имею ключи от смерти и ада», который вывел из мертвых великого пастыря овец нашего Господа Иисуса кровью завета вечного. Возлюбленные, где покоится ваша вера? Покоится ли где-то она в другом месте? Или лежит в совершенном искупительном деле, в совершенном деле, которое произошло через кровь Агнца? Ибо это есть новый и живой путь. Так написано в послании к евреям, которое Бог нам показал и посвятил через занавес. Это значит через плоть. Так точно то, что Бог, как Дух, был невидим здесь на земле для человечества в этой плотской оболочке. Они видели только наружную оболочку и говорили: «Мы знаем его. Тебе еще нету 50 лет, и ты уже видел Авраама?» А наш Господь сказал: «Прежде чем был Авраам, я есть». Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господня! Бог имеет общину на земле. Множество искупленное кровью, которое несет его слово, которое несет его имя, которое несет его сущность, и которое узрит его, когда он возвратится, с великой властью и славою, чтобы своих забрать домой. Произойти это должно так, как здесь написано в 21 стихе. «Да вооружит вас всем добрым для исполнения воли Его, и да произведет в нас то, что благоугодно Ему». Есть слово о благоволении. «Это есть мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение мое». Матфея, 3 глава. А потом прекрасное слово в Матфея 17 главе. «Это есть мой возлюбленный сын, в котором я нашел мое благоволение. Слушайте его!» Он ходит еще сегодня посреди семи золотых светильников. И его голос, как шум многих вод. И он говорит еще сегодня: «Драгоценная душа, послушай это предложение. Благо тебе, если ты проповеданное слово примешь как Божье слово, и не будешь думать то, что человек стоит впереди, который говорит к нам. Господь Бог через свое слово к нам проговорил. Благо человеку, который может различать, да на него сойдет страх и одновременно мир, святой страх и мир и покой во всемогущем Боге». Павел тогда написал был: «Вы ведь не приняли то слово, которое возвещал я вам и Сильван, как человеческое слово, но как Божье слово приняли его, которое и в действительности им является. Верите ли вы то, что это Божье слово? Тогда скажите аминь». И готовы ли мы все встать под слово и сказать: «Господь, будь ты по милости с нами, ибо утро придет, и так же ночь». Для чего ты готов? Для утра или для ночи? Те, которые были готовы, они вошли. Но потом наступила ночь. Потом дверь была заперта. Стало темно. Для других жить наступило вечное утро. Блажен и свят тот, кто будет иметь участие в первом воскресении. Благо человеку, который все Слово Божье может верить и пережить его, и следовать за Господом в послушании и в исполнении того, то, что Он повелел. Сторож, сколько времени ночью? Утро придет, и так жить ночь. Если вы хотите знать больше, тогда придите снова и спросите. Мы пришли снова, мы спросили, и Бог дал нам ответ по милости. Свежо с престола открыл нам свое слово через Святого Духа. Да будет прославлено его славное имя Иисуса. Аминь. Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины нашего сердца за Твою истину, которая идет перед нами и тоже в эти дни. И мы знаем то, что Твое Слово исполняет то, для чего Ты его посылаешь. Оно не возвратится пустым к Тебе назад. Нет, Господь, Ты послал Свое Слово, и оно исполнит то, что Ты говорил, Господь. И только тогда возвратится к Тебе. За это да будет Тебе принесена честь и хвала и поклонение. Мы благодарим Тебя за многообразие Твоего Слова. И тоже в это утро, о Господь, Ты проговорил к нам. Не человек говорил, но Ты говорил к нам через Твое Слово, Господь, через Твоего доброго Святого Духа. Мы благодарим Тебя также, то, что Ты использовал людей, и то, что Ты используешь еще сегодня людей. Господь, Ты всегда избирал людей. Не люди избирали Тебя, но Ты сам себе выбирал пророков и посланников. Хвала и благодарность и честь да будет принесено Твоему святому имени за Твою великую милость и любовь, которую Ты и в эти дни проявил. И то, что Ты свои знамения и чудеса послал, Господь. Господь, мы только Тебе воздаем честь. Ты подтвердил Свое Слово. Ты не только Его послал, но также подтвердил. Благодарность и честь, хвала и поклонение да будет принесено Твоему славному и прекрасному имени Иисуса. Аминь.